Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр, врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, тема наша сегодняшняя. Как будет звучать?
Сегодня у нас, как и мы обещали, тема большая и важная для каждого человека, от мала и до велика. Это тема обезвоживания организма. Что можно сказать? Самое главное из этой темы, что человек состоит из воды от 50 до 85%.
Это, видимо, разные органы, да?
Нет, от 50 до 85. Значит, это в разные возрасты. В разных возрастах. Вот эмбрион человека, зародыш, и пока он развивается в чреве матери ребенок, он состоит вообще на 95% из жидкости, из воды. Человек в среднем возрасте уже 85% содержит воды. Кровь наша содержит 92% жидкости.
Всегда? Постоянно?
Всегда, да.
Или она тоже меняется?
Если она в хорошем, рабочем, здоровом состоянии, то она в норме должна содержать 92% воды. Это рабочая здоровая кровь. Мышцы на 75% должны быть обеспечены водой. Мозг на 80%. От 80 до 90% это его рабочее состояние. Кости на 22% содержат воду. На 22%. Это значит, что если высушить, вот допустим, возьмем мозг, высушим его полностью, то от него останется только 10%. 10-15%. Вот насколько он наполнен жидкостью. Новорожденный человек состоит из 90%, да, жидкости. К среднему возрасту на 85% взрослый, здоровый человек на 85%. А вот к старости человек содержит всего лишь 50% жидкости.
К старости это к каким годам примерно? К 60, к 70?
Нет, 75-80 лет. Ну, смотря у какой нации какая старость, да, ведь вот японцы, например, это самые долгожители на планете, у них старость это 90 лет, 85-90, у нас гораздо раньше. То есть разные нации по-разному старятся. 70% воды в организме находится внутри клетки. Вот вода делится на внутриклеточную и внеклеточную.
Межклеточная.
У них разные функции. Внутриклеточная жидкость обладает высокой биологической активностью и обеспечивает устойчивость организма к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Еще к тому же, когда у нас с пищей поступают какие-то вредные факторы, красители, всевозможные консерванты, вообще не экологическая пища поступает, обработанная разными химикатами.
Ароматизаторы всевозможные, да?
Тоже? Да. То вот наша внутренняя жидкость, если ее достаточно, она хорошо справляется вот с этими химикатами и полностью их обезвреживает и выводит из организма. Если в клетке недостаточно этой жидкости, то эта жидкость в клетке обеспечивает правильный обмен внутри клетки, то есть полное усвоение всех питательных веществ, поступающих извне, и полное выведение отработанных шлаков и токсинов из клетки. Вот что значит внутриклеточная жидкость. Вот ее основное назначение. То есть, если жидкости мало, воды мало, то внутри клетки правильного обмена не будет.
То есть там будет оставаться, наверное, да?
Там вот и накопление будет оставаться шлаков.
Консерванты, шлаки, да?
Да. Там и не до конца усвоятся питательные вещества, и не выведутся те яды, химикаты, радиация, которая попадает вдруг вовнутрь клетки.
Интересно, чем это нам грозит, вот если такое состояние, да?
Вот об этом мы дальше говорим.
Да, потому что это же неполноценное функционирование клетки повлечет за собой
какие-то
негативные последствия, да?
30% воды в человеке – это внеклеточная жидкость. Что она делает? В ней существуют все клетки. Они связаны между собой внеклеточной жидкостью. Клетка к клетке вплотную не примыкает. Там между клетками обязательно существует межклеточная жидкость, обязательно есть. Как щели между клетками. То есть клетки соседствуют между собой, вот как соседи, разграниченные они обязательно межклеточной жидкостью. Что она делает? Межклеточная жидкость обеспечивает транспорт всех питательных веществ от капилляров, то есть от крови до клетки. Она транспортирует питательные вещества и кислород и обратно от клетки всех отработанных продуктов. И если в этой межклеточной жидкости недостаточное количество чистой воды, то она быстро приобретает консистенцию коллоида. То есть становится, отслизняется и становится как холодец, студень, если в ней недостаток чистой, качественной воды. Но какие питательные вещества могут проходить через студень до клетки и обратно? Это, конечно, затрудняет и полностью блокирует перенос транспортных веществ. Что еще нужно знать о физиологии своего организма? Как происходит выделение жидкости из организма? Вот как происходит выделение жидкости? Мы знаем, что через мочу.
Да, выделительная система существует.
Да, через пот. Через что еще? Через испарение. Естественное испарение с кожи без потения. Человек не потеет, но у него испарение все равно идет. И вот это тоже нужно учитывать, что мы выделяем тепло, вместе с теплом выделяется жидкость, испаряется с кожи. К тому же выдыхаемый воздух, вот то, что мы выдыхаем просто безо всякого разговора, человек в спокойном состоянии выдыхает с воздухом, сколько бы вы думали, 500 граммов воды, пол-литра в сутки.
В сутки.
Когда спит, когда в течение дня молчит, без разговоров.
Недаром же вот когда человека проверить, живой он или не живой, да, подставляет зеркальце какое-то, стекло, и на нем
оно запотевает.
Живое, оно запотевает.
Вот эта жидкость выделяется.
То есть даже спокойное такое дыхание.
В спокойном дыхании 500 граммов воды. У среднего человека, у взрослого. А если взять учителя? Любого педагога,
лектора,
до литра в сутки выделяется только лишь с выдыхаемым воздухом, при разговоре, при пении, при чтении лекций. Да. Активную роль в потреблении жидкости играет желудочно-кишечный тракт, где активно образуются пищеварительные соки и ферменты. 8 литров в сутки у взрослого человека – образуется пищеварительных соков и ферментов. 8 литров – это ведро. Ведро.
Ничего себе.
Да. И для этого нужна качественная чистая вода. Тогда будет качественное пищеварение. Мозг, мы уже сказали, да? Я еще раз повторю, что мозг состоит на 80% из воды. А у детей на 85%. Если ему хватает чистой качественной воды – то улучшается и мышление, и все координационные действия мозга. Немецкие ученые, проведя испытания на студентах-добровольцах, пришли к выводу, что те, которые воду пили чаще в перерывах и на лекциях, проявляли больше работоспособности, большее усвоение материала и имели склонность к творчеству больше, чем те, которые не участвовали в эксперименте. Вот поэтому важно и родителям, и воспитателям в детских садах предлагать ребенку попить, а учителям в школах напоминать детям пить на каждой перемене. И самим взять за правило пить чистую воду на каждой перемене, вот особенно педагогам, потому что потеря жидкости у них колоссальная. Еще к тому же у них большая стрессовость, да?
Ну,
стрессовых
да.
ситуаций, у них очень много, напряженное, психоэмоциональное напряжение целый день у педагогов. Поэтому вот пить жидкости нужно.
А почему при стрессовых ситуациях нужно именно? Что там идет усиленное?
Потому что вот какой орган страдает от нехватки воды в первую очередь? Мозг. Все правильно. Мозг, затем глаза. На третьем месте только лишь сердце, как оказывается. И поэтому, кто у нас больше эмоционально нагружен, эмоционально напряжен, это учителя. Правильно?
Да.
Это учителя, это все преподаватели.
Постоянное напряжение эмоциональное, психическое.
С нашими детьми, с сегодняшними детьми, на сегодняшний день школа – это очень такое трудное место работы. И поэтому от обезвоживания в первую очередь страдает мозг. Какой первый, самый первый симптом жажды? Если организм испытывает жажду, то далеко не всегда человек хочет пить. далеко не всегда, он ощущает какой-то дискомфорт, раздражительность. И от недостатка воды, и от недостатка кислорода. Раздражительность. И поэтому повышенная стрессовая готовность у человека наблюдается, которому не хватает воды. Ребенок плачет, не знает, чего хочет. Вот дайте ему попить чистой воды, маленький лучше теплой. Да, вот маленький ребенок, он не знает, чего хочет, и родители не знают, как его успокоить. А если дать ему воды, именно воды. Знаете, почему именно воды в такой момент? Потому что если мы даем попить в этот момент какой-то сок или чай, даже зеленый чай, или какой-то морс, или, не дай бог, там пепси-колу.
Водичку такую сладенькую.
Да. То организму нужно сначала эту воду профильтровать, структурировать. На это нужно время. Вот он ее прогоняет через множество фильтров, отделяет от сахаров, отделяет от всяких танинов, кофеинов, от всего, что там находится. И только лишь когда он добивается чистой, структурированной воды, только такая вода поступает в мозг. Вот почему очень важно учителям, педагогам, всем людям, которые заняты интеллектуальным трудом, писателям различным, да, но всем, кто занят интеллектуальным трудом, особенно во время экзаменов, пить только чистую, качественную воду, потому что она сразу поступает в мозг. И нервная клетка не страдает от обезвоживания, она хорошо работает на все 100% полноценно. Ученик, если будет пить достаточно воды, успеваемость его в школе повысится. При недостатке воды человек чувствует усталость, падает работоспособность, человек начинает раздражаться, становится агрессивным. Или у другого человека наступает апатия, сонливость и длительная депрессия.
То есть противоположные такие состояния, да. Но они имеют в основе своей
один
причину.
Корень.
Одну.
Да, вот один корень этой проблемы. Вот это что касается острой нехватки воды в организме. Рассмотрим проявление длительной нехватки воды в организме. При нехватке 2%, при всего лишь 2% снижается выносливость и сила. При нехватке 3% воды в организме у человека наблюдается сухая кожа, сухие волосы. Что делает женщина в этот момент? Бежит в магазин и покупает различные крема, маски, увлажнители для кожи. На самом деле уже 3% нехватка общей воды в организме. Сухие, покрытые трещинами ногти, неэластичные, вот легко слоятся и ломаются. На этой стадии организм еще справляется, сохраняя внутренние запасы. Он берет воду из кожи и уже со слизистых. При 5% нехватке воды снижается слюнообразование, и мало воды поступает в желудок. И тем самым повышается концентрация кислоты в желудочном соке. Вот когда человек говорит, у меня гастрит с повышенной кислотностью, это чистое обезвоживание желудка. Воды поступает мало, концентрация кислоты большая.
Нарастает.
И вот, да, и вот это вот значит...
Это уже 5%.
Это да, при 5%. У человека при 5% нехватке начинаются запоры из-за сухости кишечника. Процесс накопления каловых камней начинается. Повышается вздутие живота. Что со стороны почек? Уменьшается мочеобразование и не выводятся соли. Образуются песок и камни в почках. Песок еще и где осаждается? На всех суставах. Подагра. Развивается у человека подагра. Сгущается желчь. Нарастают камни в желчном пузыре. И только потом начинает страдать кровь. Вот уже сгустилось все вокруг. А кровь организм еще бережет, потому что это святая святых для организма. И он долго берет воду из разных депо, из печени, из кишечника, из кожи.
В свою очередь обезвоживает вот эти органы. Да,
да, вот это вот и обезвоживает организм. Чтобы разбавить кровь и сохранить ее рабочее состояние, организм работает на это. И очень сохраняет тем самым мозг. Мозг организм бережет, конечно. И постепенно кровь становится жирная, густая, вязкая. Повышается гемоглобин, холестерин, сахара. Образуются тромбы сначала в мелких сосудах, венулах, мозга, глаз, затем в крупных венах на ногах, когда уже становится видно. У человека повышается пульс и артериальное давление вот на этой стадии, то есть уже 5% и больше обезвоживания у человека начинает повышаться артериальное давление. То есть если у вас повышается артериальное давление, не торопитесь принимать мочегонные препараты.
Те, которые снижают давление, да?
Тем самым еще больше обезвоживая организм. Когда человек принимает мочегонные препараты, он еще больше обезвоживает свой бедный организм и тем самым еще больше сгущает кровь. Это уже тревожный сигнал, говорящий о том, что обезвоживание доходит до 10%. Вот свыше 10% обезвоживания...
Это уже смерть, наверное.
Нет еще.
Нет еще.
Начинаются необратимые изменения в организме. А смерть наступает при 22% обезвоживания. Какие необратимые изменения в организме при обезвоживании наблюдаются? Это отложение солей в суставах.
Это 10% когда, да?
Свыше 10%.
Свыше 10%.
Начинается хруст, пощелкивание при ходьбе, при поднимании по лестнице, деформация и растрескивание хрящей. Деформация и растрескивание хрящей в позвоночнике, межпозвонковых дисков, остеохондрозы, артрозы и артриты. Далее начинается обезвоживание хрусталика. Хрусталик теряет воду, становится более плотным. Развиваются симптомы со стороны сердца. Тахикардия, аритмия, ишемическая болезнь сердца. Вот помните, мы с вами говорили, что в старости человек содержит всего лишь 50% воды.
Да.
Вот. То есть обезвоживание организма приводит просто к болезням старости. Болезни старости – это уплотнение, всевозможные уплотнения, склеротизация, деформация, деградация, деструктуризация органа, деструктуризация его. Вот к чему приводит обезвоживание. Что происходит со стороны нервной системы? Вот атеросклероз, депрессии, как мы уже говорили, плохая концентрация и память, бессонница, раздражительность и агрессивность. Вот что происходит. Ну и я хотела сказать о том, что повышение веса, ожирение, тоже проявление обезвоживания. Почему? Потому что, когда в организм воды поступает недостаточно, он ее пытается отложить. Отложить в чем? В жирах. Как только человек попил хорошенько воды, организм ее уловил, эту воду, он куда ее? Конечно, он ее пытается куда-то себе складировать, чтобы в случае нехватки он уже понял, что нужно запастись в случае...
Хитрый организм.
Да, он мудрый. Да. Если хозяин не мудрый, то организм
мудрее его, оказывается.
Он эту воду складирует в жиры. Вот совсем недавно обратилась женщина к нам 90 килограммов, и когда мы научили ее правильно принимать воду, постепенно размывая все застои и накопления, она начала терять в весе. И сейчас вот мы отрегулируем ее питание, и все у нее будет хорошо. Как правильно пить воду? Вот воду нужно пить правильно. Человек часто говорит: «Я пью мало и не хочу пить». Но когда, несмотря на это, мы убеждаем его и начинаем правильное размывание организма, он начинает хотеть пить, потому что все токсины начинают выходить с водой. И этот процесс требует воды. Организм полностью вычищается и восстанавливается, изменяется внешний вид и качество жизни. Пить нужно понемногу, 1-2 глотка, буквально смачивая во рту. Процесс обновления воды происходит с очень большой скоростью в организме, потому что кровообращение вообще идет с бешеной скоростью. Вот представьте себе, что эритроцит выскочил из сердца. Через какое время он опять выскочит, тот же самый эритроцит из сердца?
Не знаю.
Через 29 секунд.
Да вы что?
Да. Полминуты.
Тогда скорости космические просто.
Скорость в организме кровообращения очень большая. Очень.
Космическая просто.
Да. И это требует большой скорости обмена воды. В плазме крови за одну минуту обновляется 70% воды в плазме крови. За одну минуту. Когда она поступает в малых количествах, вот мы ее пьем, да, малыми глотками.
Маленькими глоточками.
Да. Когда она поступает в малых количествах, она вступает в реакции обмена и выводит цепочками. Если сразу много, ну, например, даже полстакана, то могут возникнуть отеки, потому что из-за обезвоживания, которое уже есть в организме, ткани закисляются. Ткани закисляются и становятся гидрофильными. Они тянут на себя воду. И поэтому вы можете напить себе отеки на ногах, на руках, в глазах, в мозге и так далее. Поэтому вот только 1-2 глоточка. 1-2 глоточка. Значит, нужно установить себе режим принятия воды. Вот очень просто это сделать тем же педагогам. У них день имеет четкий ритм. Установить себе за правило каждую перемену выпивать чистой, качественной воды, лучше даже подогретой, но не чая. Чай не вода, это еда. То есть все-таки организму, пока он его отфильтрует, вычистит и структурирует, на это уходит очень много времени.
Мы о режиме хотели, как пить воду эту вот, да, педагогам, да, тем, да, же. Да. То есть во время перерыва?
Во время перерыва.
Переменки, да?
Во время переменки. Но у нас это почему-то не развито, что вот у всех высокоразвитых таких вот наций, вот как у японцев, у них у всех стоит водичка на столе. У всех всегда, вы посмотрите, встречи на высоком уровне, всегда стоит водичка, они не стесняются налить и попить. Mm-hmm. Особенно иностранцы это делают, а наши забывают. И очень хорошо было бы, если бы у учителя на столе стояла водичка. Неплохо было бы, если бы и ученик из портфеля достал и глотнул, глоток другой сделал. Это очень было бы хорошо. Многомудрые японцы, где самая высокая продолжительность жизни и самый низкий процент атеросклероза, пьют только воду, начиная с 50 лет и раньше. Совсем немного чая и уж совсем умеренно алкоголя. Они пьют только воду.
Ну, кофе тоже относится, что чай, что кофе, да?
Кофе вообще сушит. Кофе вот сушит. Если попили кофе, нужно обязательно попить водички после этого, потому что кофе вытягивает всю воду на себя и выносит ее. Казалось бы, обладая таким мочегонным эффектом, но это не очень-то хорошо. Нужно, конечно, восполнять хорошей, чистой, структурированной водой. И еще я хотела сказать, вот если уж коснулись мы темы педагогов, если интересно, то мы эту тему продолжим в наших следующих передачах. Очень полезно воду попить такую вот патагонную. Например, горячего малинового морса. Попить, чтобы пропотеть. Хорошенечко пропотеть. Не надо стесняться пропотеть человеку. Почему? Потому что именно с потом выходят гормоны стресса, с потом, с мочой и со слезами. Вот, например, ребенок напугался или на него накричали или что-то, он плачет, у него в этот момент выходит адреналин со слезами. Собака испугалась, извините, пописала, у нее выходит адреналин. У человека адреналин остается внутри и разрушает наши внутренние органы и прежде всего сосуды. Поэтому возьмите себе за правило каждый день пропотеть. Пришли домой, заставьте свой организм пропотеть. Попейте хорошенечко горячего морса, например, малиновый морс, да, например, там стакан или два. Дайте себе физической нагрузки, и весь ваш адреналин выйдет наружу. Вот вы видели когда-нибудь боксера перед рингом? Вот он стоит уже на ринге, готовый к состязанию. Как он потеет? С него просто пот льет, а нагрузки физической еще нет. С чего? С того, что выходит адреналин. У него столько адреналина в этот момент выделяется, что он у него выходит с потом. И если такие стрессовые у человека специальности, как действительно работа с сегодняшними детьми, работа вообще с людьми, какой-то, допустим, вы директор какого-то предприятия, то есть вы получили стресс, придите домой и пропотейте. Или в сауну сходите, или баню себе истопите, или же просто пропотейте в квартиру. У всех у нас есть возможность помыться, мы цивилизованные, высокоорганизованные люди, но пропотеть нам вот обязательно нужно. Если вас интересует эта тема, я могу ее развить в следующих передачах.
Поэтому
по вашим,
задавайте вопросы,
да, по вашим звонкам.
Телефон свой напомните, пожалуйста, Татьяна Владимировна.
Телефон для всевозможных вопросов 8-906-811-25-53. Лучше звонить в вечернее время, с 7 вечера до 9 вечера.
У меня все-таки вопрос сразу. по этой теме, по обезвоживанию. Вот вы говорите, что там происходит после 10% потери
жидкости
в организме, происходят такие вот деструктивные вещи, да? Накапливание там всевозможных шлаков и прочего. А вот если мы будем водичку эту пить, да, чистую,
да, если
то человек какие-то начинает, изменения в обратную сторону будут
обязательно
происходить?
Но для них нужно время. Для них нужно время,
сколько
чтобы
примерно
вымыть все соли из глубоких, из самых глубоких отложений. Где самые глубокие и прочные отложения? Это мелкие суставы. Это суставы кистей, стоп и позвоночника. Самые дальние и самые прочные отложения именно там. И пока до туда вы не домоете свой организм, на это уходит примерно полгода на размывание организма. Сначала, конечно, человек, когда начинает правильно принимать жидкость, она у него наполняет мозг, глаза и кровь.
То есть зрение может улучшаться.
Зрение улучшается. И самое главное, что когда мозг уже достаточно наполнен жидкостью, в нем правильно выделяются гормоны для жизни. Серотонин, эндорфин, дофамин и другие гормоны. И у человека повышается настроение. Он начинает ходить, улыбаться сам себе, песни петь. У него все получается в жизни. Это раннее проявление того, что вы начинаете наполнять себя жидкостью. Затем уходит вес. Начинает уходить вес. Да, постепенно начинает уходить вес. Осветляется кожа. Становится хороший цвет лица, блеск в глазах.
Волосы, наверное, ногти.
Да, улучшается структура кожи, волос, ногтей. Вот это уже симптомы хорошего размывания.
Выздоровление.
Да, выздоровление. Сказать, да? Кровь начинает оздоравливать саму себя. Если вы оздоровили кровь, она начинает оздоравливать весь организм. Вы знаете, очень много проблем именно вот из-за обезвоживания. Когда человек ко мне приходит, и я вижу, что он обезвожен уже и 5%, и 8% просматривается обезвоживание, я ему буквально вот назначаю на неделю размывание организма безо всяких лекарств. У него уходит больше половины всех жалоб. Больше половины спустя только неделю. А когда он уже себя 3 месяца хорошенечко размывает правильно, не напиваясь сильно и дозирует свою физическую нагрузку, он просто начинает летать и не устает, и все делает, у него все складывается и получается. И в день он начинает делать столько, сколько раньше делал за половину недели, например. Он начинает делать это за один день. Так что пить воду – это очень важно, очень важно. Вся жизнь произошла из воды.
Сколько нужно в день выпивать человеку, так сказать, размывая свои?
Но в норме пишут, что вот уже хорошо подготовленный организм, размытый организм, должен выпивать из расчета 30 грамм на килограмм веса.
Так, ну вот если 70 килограмм, скажем,
веса. Это 2 литра, но это немыслимо. Пить в наших климатических условиях, во-первых, да, а во-вторых, неподготовленному организму пить столько даже невозможно.
Может, с пол-литра хотя бы, да?
Начинать? Нужно начинать с половины литра. Взять себе пол-литровую баклашечку, налить вот пластиковую такую пол-литровую емкость, которая буквально ничего не весит в вашей сумочке. Или мужчина ее с собой может в машину класть, когда едет, и на работе попивать. И это уже будет ваша мерка, что за сутки вы ее должны выпить. От с утра до вечера вы ее должны выпивать. Потом вам организм будет уже, когда начнет просить воду, у вас уже будет, например, пол-литра плюс стакан. А затем уже литр будете хорошо выпивать и достаточно выводить воду, будут почки. И вы увидите, какую мочу ваш организм будет выводить. Там будет и слизь, и песочек, и цвет она будет иметь, хороший темный цвет моча должна иметь. И она будет иметь такой цвет.
Это значит, происходит очищение, да?
Да, полное вычищение, когда уже пойдет организм на глубоких уровнях вычищения, тогда уже моча хорошая пойдет, достаточно качественная.
И суставы, наверное, все-таки
суставы начнут
выздоравливать.
Да, суставы начнут обновляться. Все-таки, конечно, наши костные клетки размножаются, они обновляются, кости. Хрящ тоже обновляется, имеет свойство обновляться. Ему для этого просто нужно время. От 5 до 8 лет обновляется полностью скелет взрослого человека. От 5 до 8 лет.
Все органы обновляются?
Все органы абсолютно.
Происходит, конечно, обновление. Конечно. Печень само собой обновляется тоже быстро, да?
Да. Человек – это биологическая система, и Господь создал так, что всякая биологическая система обновляется и требует для этого достаточно воды и соли. И вот о соли мы поговорим в следующей нашей передаче.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, в рубрике «Гость в студии» была Татьяна Владимировна Плесовских, врач-фитотерапевт, врач-педиатр, врач-гомеопат. Говорили мы об обезвоживании организма и как с этим бороться. Спасибо вам большое.
На здоровье.
До новых встреч. И пусть наши радиослушатели задают вам свои вопросы.
Да. Будьте здоровы. Для этого нужно совсем немного. Быть здоровым – это просто. Это мудрость нужна и хороший к себе, внимательный к себе подход. За здоровье нужно бороться. И не так много для этого нужно. Так что пейте водичку и выздоравливайте.
Спасибо. До свидания.
До свидания.